для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Зазвонил телефон. Еще не вполне очнувшись от сна, он снял трубку. «Равик», — сказал кто-то. «Да, это была Жуан. Приезжай», — она говорила медленно и тихо. «Приезжай сейчас же, Равик». «Не хочу». «Ты должен». «Нет, оставь меня в покое, я не один, не приеду». «Помоги мне. Я не могу тебе помочь. Случилось несчастье». Голос ее звучал надломленно. «Ты должен. Немедленно». «Жуан», — нетерпеливо перебил Равик, — «не ломай комедию. Однажды это уже было, и тогда я попался на удочку. Второй раз этого не случится. Оставь меня в покое. Попытай счастье с кем-нибудь другим». Не дожидаясь ответа, он положил трубку и постарался уснуть, но сон не приходил. Снова зазвонил телефон, он не снял трубку. Телефон звонил и звонил в серой пустынной ночи. Взяв подушку, он положил ее на аппарат. Приглушенные звонки продолжались еще некоторое время, затем прекратились. Равик ждал. Все было тихо. Он встал и закурил сигарету. Она оказалась неприятной на вкус, и он быстро потушил ее. Недопитая бутылка кальвадоса все еще стояла на столе. Он сделал глоток и отставил ее в сторону. «Кофе», — подумал он. «Горячего кофе и свежих булочек с маслом. Поблизости есть бистро, открытое всю ночь». Равик взглянул на часы. Он спал всего 2 часа, но усталость прошла. Не стоило вторично проваливаться в омут тяжелого сна, чтобы наутро встать совсем разбитым. Он прошел в ванную и встал под душ. Раздался какой-то шум. Снова телефон. Он прикрутил оба крана. Стук. Кто-то стучал в дверь. Равик набросил на себя халат. Стук усилился. Это не Жуан, она бы вошла. Дверь была отперта. Подойдя к двери, он немного помедлил. Неужели полиция? Он открыл дверь. В коридоре стоял незнакомый мужчина, смутно напоминавший ему кого-то. На нем был смокинг. «Доктор Равик?» Равик выжидающе смотрел на пришедшего. «Что вам нужно?» — спросил он. «Вы, доктор Равик? Лучше скажите, что вам нужно. Если вы доктор Равик, то немедленно поезжайте к Жуан Маду». «Вот как?» «С ней случилось несчастье». «Какое еще там несчастье?» Равик недоверчиво усмехнулся. «Она ранена». «Ранена?» — переспросил Равик, все еще улыбаясь. «Вероятно, симулировала самоубийство, чтобы напугать этого беднягу», — подумал он. «Господи, да она умирает!» — прошептал мужчина. «Едемте, она умирает! Я выстрелил в нее!» «Что?» «Да, выстрелил!» Равик уже бросил халат и стал поспешно одеваться. «Вы приехали на такси? У меня своя машина». «Проклятие!» — Равик снова выбросил халат, схватил сумку, туфли, рубашку и костюм. «Оденусь в машине. Поехали. Быстро!» Машина неслась сквозь молочно-мглистую ночь. Город был полностью затемнен. Улиц больше не было. Вокруг одна только растекающаяся туманная даль, с которой запоздало всплывали одинокие синие огоньки. Казалось, автомобиль едет по морскому дну. Сунув халат в угол сиденья, Равик надел туфли и костюм. На нем не было ни носков, ни галстук. Он беспокойно всматривался в ночной мрак. Расспрашивать незнакомца не стоило. Тот вел машину с предельной сосредоточенностью, очень быстро, внимательно следя за дорогой. У него не было времени для разговора. Он был озабочен лишь тем, чтобы не наскочить на другую машину, не сбиться с пути в непривычной темноте. 15 минут потеряно, — подумал Равик. По меньшей мере 15 минут. Быстрее, — сказал он. Не могу без фар, светомаскировка, противовоздушная оборона. Тогда включите фары, черт возьми. Незнакомец включил дальний свет. Полицейские на перекрестках что-то кричали им вслед. Какой-то Рено, ослепленный лучами фар, едва не врезался в них. «Давайте быстрее! Быстрее!» Машина резко затормозила у подъезда. Открытая кабина лифта стояла внизу. На одном из верхних этажей кто-то беспрерывно нажимал кнопку вызова. Звонок отчаянно трезвонил. Вероятно, знакомый Жоан не захлопнул дверь лифта, когда выбежал из него. «Хорошо», — подумал Равик, — «сэкономим 2 минуты». Кабинка поползла вверх. Однажды он уже поднимался в ней. Тогда ничего не случилось. И на этот раз ничего не случится. Лифт внезапно остановился. Кто-то заглянул через стекло и открыл дверь. «Как вы смеете так долго держать лифт внизу?» — возмущенно спросил человек, поднявший трезвон. Равик оттолкнул его и захлопнул дверь. «Погодите, дайте нам сперва подняться». Лифт снова пополз вверх. Мужчина на 4-м этаже выругался и снова принялся яростно звонить. Лифт остановился. Равик мгновенно отворил дверь. Человек на 4-м этаже мог со злости нажать кнопку и принудить их спуститься обратно. Жоан лежала на кровати. На ней было вечернее платье, наглухо закрытое спереди. По всему серебристому платью кровавые пятна, кровь на полу. Здесь она упала, а этот идиот поднял ее и уложил в кровать. «Спокойно», — сказал Равик, — «спокойно. Все будет в порядке. Ничего страшного». Он разрезал платье у плеч и осторожно приспустил его. Грудь была цела. Пуля попала в шею. Гортань, видимо, не задета, иначе Жоан не смогла бы говорить с ним по телефону. Артерия тоже цела. «Больно?» — спросил он. «Да, очень. Да, сейчас пройдет». Равик приготовил шприц и посмотрел Жоан в глаза. «Не бойся. Это болеутоляющее. Сейчас станет легче». Равик сделал укол. «Вот и все». Он обернулся к мужчине. «Позвоните ПАСИ 2743. Вызовите карету скорой помощи с 2 санитарами. Немедленно». «Что со мной?» — с трудом проговорила Жоан. «ПАСИ 2743», — повторил Равик, — «немедленно, сию же минуту». «Что со мной, Равик?» «Ничего опасного, но здесь мне трудно что-либо установить. Тебя надо отвезти в больницу». Она посмотрела на него. Вся косметика на ее лице расплылась, тушь стекла с ресниц. Губная помада с одной стороны размазалась пятном. Одна половина лица напоминала ярмарочного клоуна, другая — с черным наплывом туши под глазом, очень усталую, немолодую проститутку. Только волосы сверкали и были прекрасны, как всегда. «Я не хочу, чтобы меня оперировали», — прошептала она. «Посмотрим, может быть, обойдемся и без операции». «Это опасно». «Нет», — сказал Равик, — «не волнуйся. Просто я не захватил с собой инструменты».
«Инструменты?»
«Для исследования. А теперь не бойся, тебе не будет больно». Укол оказал свое действие. Равик начал осторожно осматривать рану. В глазах Жоан уже не было выражения испуга. Мужчина вернулся. «Скорая помощь выехала. Позвоните Оттей 1357, это клиника, говорить буду я сам». Мужчина, повинуясь, исчез. «Ты поможешь мне?» — прошептала Жоан. «Конечно, только чтоб не было больно».
«Не будет больно».
«Не могу, не выношу боли.
Ей вдруг овладела сонливость, голос зазвучал глуши. «Просто не выношу!» Равик осмотрел входное пулевое отверстие. Крупные сосуды не задеты. Выходного отверстия нет, он наложил повязку, компресс, не сказав ей о том, чего опасался. «Кто уложил тебя на кровать?» — спросил он. «Ты сама?»
«Он».
«А ты? Ты могла ходить?» В ее замутненных, больших, как озеро, глазах снова появился испуг.
«О чем ты спрашиваешь?»
«Нет, я не могла двигать ногой. Нога! Что с ней, Равик?» «Ничего, я так и предполагал, все будет в порядке». Мужчина вернулся. «Клиника». Равик быстро подошел к телефону. «Кто это?» «Жени. Палату, да. И вызовите Вебера». Он посмотрел в сторону спальни и тихо добавил. «Подготовьте все. Придется немедленно оперировать. Я вызвал скорую помощь. Несчастный случай. Да-да-да. Так, через 10 минут». Он положил трубку и с минуту постоял на месте. Стол, бутылка мятной настойки, отвратительное пойло, рюмки, ароматные приторно-сладкие сигареты из розовых лепестков, револьвер на ковре, как в скверном фильме, и кровь. Все это неправда. Нет, зачем я пытаюсь обмануть тебя? Все это правда. Теперь он знал, кто за ним приехал. Смокинг со слишком прямыми плечами, напомаженные гладко зачесанные волосы, легкий запах духов Шевалье Дорсе, раздражавший его всю дорогу, кольца на руках, тот самый актер, над чьими угрозами он еще недавно смеялся. «Хорошо прицелился», — подумал он. «Нет, вообще не целился. Так точно не прицелишься. С такой точностью можно попасть... только когда сам того не хочешь». Он вернулся в спальню. Актер стоял на коленях перед кроватью. «Ну еще бы! Конечно, на коленях, а как же иначе?» Он что-то говорил, причитал, снова говорил. Слова так и лились из него. «Встаньте», — сказал Равик. Актер послушно поднялся, машинально стряхнул пыль с брюк. Равик посмотрел на него. «Слезы? Только их еще не хватало. Я этого не хотел, мсье. Клянусь вам, я не хотел в нее попасть. Вовсе не хотел. Случай. Слепой несчастный случай». Равика едва не стошнило. «Слепой несчастный случай. Еще минута, и он заговорит ямбом. Знаю. Идите вниз, ждите машину скорой помощи». Актер хотел что-то сказать. «Идите», — сказал Равик, — «и держите этот чертов лифт наготове. Еще неизвестно, удастся ли втиснуть в него носилки». «Ты поможешь мне, Равик», — сказала Жуан сонным голосом. «Да», — ответил он без всякой надежды. «Ты со мной. Я всегда спокойна, когда ты со мной». Перепачканное расплывшееся косметикой лицо улыбнулась. Клоун ухмыльнулся. Проститутка изобразила подобие улыбки. «Бебе, я не хотел», — сказал актер, стоявший в дверях. «Да убирайтесь вы, наконец!» — крикнул Равик. «Вон отсюда!» Некоторое время Жуан лежала совсем тихо. Потом открыла глаза. «Какой идиот!» — произнесла она неожиданно громко и отчетливо. «Разумеется, он этого не хотел. Где уж ему, этому щенку? Играл под взрослого». В ее глазах появилось странное, почти лукавое выражение. «Я и сама в это никогда не верила». Дразнила его. «Тебе вредно разговаривать». «Да, дразнила». Ее глаза почти закрылись. «И вот что из этого вышло, Равик. Моя жизнь. Он не хотел попасть, но попал. И вот, глаза закрылись совсем, улыбка погасла, Равик прислушался. «Не можем же мы внести носилки в лифт, он слишком узок, разве что поставить наклонно, а на лестничных площадках развернетесь?» Санитар вышел на лестницу. «Попробуем», — сказал он, вернувшись, — «только придется поднимать повыше, лучше бы ее привязать». Санитары привязали Жуан к носилкам, она была в полузабытии и время от времени стонала. Носилки вынесли на лестницу. «У вас есть ключ?» — спросил Равик актера. «У меня? Нет». «А что?» «Нужно запереть квартиру». «У меня ключа нет, но он обязательно должен быть где-нибудь здесь. Найдите ключ и заприте дверь». Санитары уже разворачивали носилки этажом ниже. «Захватите револьвер, выбросите его на улице». «Я добровольно явлюсь в полицию. Она опасно ранена?» «Очень». Лицо актера покрылось испариной. Пот струился из всех пор его тела, словно под кожей у него не было ничего, кроме воды. Он вернулся в квартиру. Равик последовал за санитарами. Свет на лестнице зажигался всего на 3 минуты и затем автоматически выключался. На каждом этаже имелась специальная кнопка, чтобы снова включать свет. Несмотря на трудность поворотов на площадках, санитары спускались довольно быстро. Носилки приходилось поднимать высоко над головой. По стенам метались огромные тени. «Когда же все это было?» — подумал Равик. «Ведь однажды я, кажется, видел нечто подобное». Потом он вспомнил. «Точно так же выносили тело Рачинского, еще в самом начале его знакомства с Жуан. Носилки задевали о стены, отбивая куски штукатурки. Санитары громко переговаривались. Привлеченные шумом на лестнице из дверей высовывались жильцы, лица полные любопытства, взъерошенные волосы, пижамы, халаты, пурпурные, ядовито-зеленые, в тропических цветах. Свет снова погас. Санитары забормотали что-то в темноте и остановились. «Зажгите свет!» Равик стал отыскивать кнопку на стене и угодил рукой в чью-то грудь. Кто-то обдал его нечистым дыханием. Нога задела что-то мягкое. Наконец вспыхнул свет. Прямо перед Равиком стояла какая-то женщина с крашенными волосами и в упор глядела на него. Ее жирное в складках лицо было густо смазано кольт-кремом. Рукой она придерживала полу крепдешинового халата с множеством кокетливых рюшей. «Жирный бульдог, укутанный в кружевное покрывало», — подумал Равик. «Умерла?» — спросила женщина, поблескивая глазками. «Нет». Равик пошел дальше. Что-то зашипело, взвизгнуло. Какая-то кошка отскочила в сторону. «Фи-фи!» Женщина нагнулась, широко расставив тяжелые колени. «Боже мой, Фи-фи, тебе отдавили лапку!» Равик продолжал спускаться по лестнице. Несколько ниже колыхались носилки. Он видел Жуан. Голова ее раскачивалась в такт шагам санитаров, но глаз не было видно. Последний лестничный маршрут. Свет опять погас. Равик сбежал до ближайшей площадки, чтобы нажать кнопку. В эту минуту подъемник загудел, и сверху, словно спускаясь с небес, показался лифт. В ярко освещенной клетке из позолоченной проволоки стоял актер. Словно привидение, он беззвучно и неудержимо скользил вниз, мимо Равика, мимо санитаров. Актер увидел лифт наверху и воспользовался им, чтобы поскорее догнать носилки. Это было вполне разумно, но казалось нереальным и удивительно нелепым. Равик поднял глаза. Руки больше не дрожали и не потели. под резиновыми перчатками, которые он сменил уже дважды. Вебер стоял напротив. «Если хотите, Равик, вызовем Марто. Он сможет тут быть через 15 минут. Пусть оперирует он, а вы ассистируете». «Не надо. У нас слишком мало времени. Да и я не смог бы со стороны смотреть на все это. Уж лучше самому». Равик глубоко вздохнул. Теперь он успокоился и начал работать. «Белая кожа. Кожа, как всякая другая», — сказал он себе. «Кожа Жуан. Кожа, как всякая другая. Кровь. Кровь Жуан. Кровь, как всякая другая. Тампоны. Разорванная мышца. Тампоны. Осторожно. Дальше. Клочок серебряной парчи. Нитки. Дальше. Пулевое отверстие. Осколок. Дальше. Канал. Он ведет. Он ведет к...» Равик почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Он медленно выпрямился. «Посмотрите. Седьмой позвонок». Вебер склонился над раной. «Плохое дело. Более того, безнадежно. Ничто уже не поможет». Равик посмотрел на свои руки, на пальцы в резиновых перчатках. Сильные руки, хорошие руки. Тысячи раз они резали и сшивали разорванное тело. Им гораздо больше везло, чем не везло, а в иных случаях они просто творили чудеса, выигрывали почти в безнадежном положении. Но теперь, когда все зависело только от них, они были совершенно бессильны. Он ничего не мог сделать. Да кто бы на его месте смог? Оперировать было бессмысленно. Он стоял и, не отрываясь, смотрел на алое отверстие. Если вызвать Марто, он скажет то же самое. «Ничего нельзя сделать?» — спросил Вебер. «Ничего. Всякое вмешательство только ускорит конец. Видите, где застряла пуля? Ее даже нельзя удалить. Пульс прерывистый, учащается. 130», — сказала Жене из-за экрана. Края раны приняли сероватый оттенок, словно их уже коснулась смерть. Равик держал в руке шприц с кофеином. «Карамин, быстро! Прекратить наркоз!» Он сделал второй укол. «Ну как, лучше?» «Без изменений. Кровь все еще отливала свинцовым блеском. Подготовьте шприц с адреналином и кислородный аппарат». Кровь темнела. Казалось, это плывущие в небе облака отбрасывают тень. Казалось, просто кто-то подошел к окну и задернул занавески. «Кровь!» — в отчаянии произнес Равик. «Надо сделать переливание крови, но я не знаю, какая у нее группа». Аппарат снова заработал. «Ну что, как пульс?» «Падает. 120. Очень слабого наполнения. Жизнь возвращалась. А теперь лучше?» «То же самое. Он немного выждал. А теперь лучше, ровнее». Тени исчезли. Края раны заолели. Кровь снова стала кровью. Она все еще была кровью. Аппарат работал. «Веки дрогнули», — сказала Жени. «Неважно. Теперь она может проснуться». Равик сделал перевязку. «Пульс ровный?» «Да», — сказал Вебер. «Еще бы минута». Равик почувствовал, что его веки стали тяжелыми. Это был пот. Крупные капли пота. Он выпрямился. Аппарат гудел. «Пусть еще поработает. Не выключайте». Он обошел вокруг стола и остановился. Он ни о чем не думал, только глядел на аппарат и на лицо Жуан. Оно слегка дернулось. Жизнь еще теплилась в нем. «Шок», — сказал он Вебру. «Вот проба крови. Надо сделать анализ. где можно получить кровь? В американском госпитале. Хорошо, надо попытаться. Правда, это ничего не даст, только ненадолго оттянет развязку. Он посмотрел на аппарат. Мы должны известить полицию. Да, сказал Вебер. Следовало бы, но тогда немедленно явятся чиновники и начнут вас допрашивать, ведь вы же не хотите этого. Ну, разумеется. Тогда отложим до завтра. Можно выключить и жени, сказал Равик. Виски Жуан снова порозовели, пульс бился ровно, слабо и четко. Отвезите ее в палату. Я останусь в клинике. Она пошевелилась. Вернее, одна ее рука. Правая рука шевельнулась. Левая была неподвижна. «Равик!» — позвала Жуан. «Да? Ты оперировал меня?» «Нет, Жуан, операция не потребовалась. Мы только прочистили рану». «Ты останешься здесь?» «Останусь». Она закрыла глаза и снова уснула. Равик подошел к двери. «Принесите мне кофе», — сказал он сестре. «Кофе с булочками?» «Нет, только кофе». Он вернулся в палату и открыл окно. Над городом стояло чистое, сверкающее утро. Чирикали воробьи. Равик сел на подоконник и закурил. Сестра принесла кофе. Равик поставил чашку подле себя на подоконник. Он пил кофе, курил и смотрел в окно. Потом оглянулся. Комната показалась ему темной. Он слез с подоконника и посмотрел на Жуан. Она спала. Ее лицо было чисто вымыто и очень бледно. Обескровленные губы почти не выделялись. Равик взял поднос с кофейником и чашкой, вынес в коридор и поставил на столик. В коридоре пахло мастикой и гноем. Сестра пронесла ведро с использованными бинтами. Где-то гудел пылесос. Жуан беспокойно задвигалась. Сейчас проснется. Проснется и почувствует боль. Боль усилится. Жуан может прожить еще несколько часов или несколько дней. Тогда боль усилится настолько, что никакие уколы уже не помогут. Равик пошел со шприцем и ампулами. Когда он вернулся, Жуан открыла глаза. Он взглянул на нее. «Голова болит», — пробормотала она. Он ждал. Она пыталась повернуть голову. Казалось, веки ее отяжелели, ей стоило большого труда поднять на него глаза. «Я как свинцом налита», — взгляд ее прояснился. «Невыносимо. Он сделал ей укол. Сейчас тебе станет легче. Раньше не было так больно». Она чуть повернула голову. «Равик», — прошептала она, — «я не хочу мучиться. Я... Обещай мне, что я не буду страдать. Моя бабушка, я видела ее. Я так не хочу. Ей ничто не помогало. Обещай мне». «Обещаю, Жуан, тебе не будет больно. Почти совсем». Она стиснула зубы. «Это скоро подействует». «Да, скоро, через несколько минут». «А что у меня с рукой?» «Ничего. Ты еще не можешь ею двигать, но это пройдет». «А нога? Правая нога?» Она попыталась подтянуть ногу. Нога не двигалась. «То же самое, Жуан, не беспокойся, все пройдет». Она слегка повернула голову. «А я было собралась начать жизнь по-новому», — прошептала она. Равик промолчал. Что он мог ей сказать? Возможно, это была правда, да и кому, собственно, не хочется начать жизнь по-новому? Она опять беспокойно повела головой в сторону. Монотонный, измученный голос. «Хорошо, что ты пришел.
Что бы со мной стало без тебя? Ты только не волнуйся, Жуан. Без меня было бы то же самое, безнадежно подумал он. То же самое. Любой коновал справился бы не хуже меня. Любой коновал. Единственный раз, когда мне так необходимы мой опыт и мое умение, все оказалось бесполезным. Самый заурядный эскулап смог бы сделать то, что делаю я. Все напрасно.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.